Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, дорогие братья и сестры, прославляющие и празднующие память преподобной Марии Египетские, говорит нам всецело о покаянии, о том делании, которому мы были призваны в течение этого святого, благословенного, великопостного поприща. В минувшую среду, если уж не все, то, по крайней мере, многие здесь присутствующих были за Марийным стоянием в этом святом храме и совершали это дивное покаяние, покаянное делание, которому призывает Церковь всех нас этими святыми и благословенными днями. Наверное, это служба, когда совершается чтение великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого, именуемое Марийным стоянием, наверное, одна из, не единственная, но одна из основных служб Великого Поста. Мы все помним прекрасно первую неделю этого святого благословенного делания, когда в первые 4 вечера мы собирались в храме для того, чтобы совершать это дивное, покаянное, умилительное стояние, совершая покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Это лишь нас приготавливало к тому, что совершалось в минувшую среду. То есть мы еще тогда немощные, слабые, только лишь входящие в это святое благодатное время, только лишь готовились к тому, чтобы положить начало покаянию в своих грехах. И вот уже сейчас мы совершили этот великий покаянный канон с призыванием имени преподобной Марии Египетской. И не случайно эта протяженная служба была именно наименована ее святым именем. Мы читали с вами жизнеописание этой святой подвижницы благочестия, которая, конечно, каждому из нас знакома и известна. Наверное, нет ни одного человеческого христианского сердца, которое способно было бы равнодушно и безразлично воспринимать ту повесть о жизни преподобной Марии Египетской. Я думаю, что каждый из нас в ту или иную меру мог бы узнавать самого себя вот в том, что совершалось с ней. Напомним хотя бы обзорно, хотя, быть может, это уже и не требует особого отношения к себе, поскольку все это всем известно. И тем не менее, празднуя память этой святой подвижницы благочестия, вспомним хотя бы обзорно о ее жизни, о том, как она была, как сама о себе говорила, сосудом самого дьявола, ибо вмещала в себе все страсти душепагубные, страсти, ведущие к вечной погибели и вечной смерти, ибо лишилась чистоты, целомудрия. Страшно об этом подумать, хотя, впрочем, в наше время, к сожалению, кого-то, быть может, даже это и не удивит. В 12-летнем возрасте она оставила родительский дом и ушла в Александрию. Александрия того времени – это было то же, что если бы мы сегодня сказали бы Содом и Гоморра. То есть по нравственному состоянию жителей этого города Александрия мало чем отличалась. В то время, повторяю, это было именем нарицательным. Если хотелось бы кому-то выразить крайнюю степень распущенности и крайнюю степень разврата, то упоминалась Александрия. И вот именно в этот город ушла эта девочка, маленькая девочка, оставив, бросив своих родителей. Я уже как-то задавался во всеуслышание этим вопросом, а какова судьба родителей ее, вот этой в будущем, в далеком будущем подвижницы, а пока еще блудницы. Сколько слез они выплакали, выстрадали вот от этой страшной утраты, когда ребенок бросает отеческий родной дом и уходит восвояси, не объявляя о том, куда он уходит. Наверное, для родительского сердца нет большей, горшей скорби, нежели то, что претерпели родители подчеркиваю, в далеком будущем подвижницы. Так вот, вот сейчас я просто как бы несколько остановлюсь и отвлекусь от основного рассуждения. Вот действительно, сейчас вот, наверное, это один из самых серьезных и самых, наверное, тяжелых крестов, который выпадает на долю родительскую. Это скорби через детей. Детей неразумных, детей непокорных. Детей, которые ни во что не ставят, авторитет родителей своих. И вот мне как священнику, я думаю, как любому священнику, это ведомо как никому, что действительно, наверное, даже не через одного люди подходят с этими скорбями, а, наверное, не знаю, 80% из тех людей, которые подходят к священнику за тем или иным советом, это прежде всего скорби, родительские скорби, скорби от детей, через детей. То есть действительно мы пришли к очень страшному такому состоянию, к страшному времени, когда не то чтобы там послушание и покорность родительской воли, а полное неприятие того, что бы ни говорили родители и взрослые своим детям. Вот именно так это воспринимается. Тогда это было чем-то из ряда вон выходящим. Тогда, именно в то время, о котором мы с вами сегодня говорим, празднуя преподобную Марию Египетскую. И тогда это действительно вызывало какой-то, наверное, шок в сознании людей. То есть девочка, маленькая девочка уходит, бросает дом родителей своих и уходит в страшный город, где она тут же поглощена этим городом, этим развратом, этой распущенностью. Как она о себе потом преподобному Зосиме говорила, 17 лет она проводила в этом страшном, безудержном распутстве свою жизнь. То есть несложно посчитать, до 29-летнего возраста она жила грехом ради самого греха, ибо в этом видела смысл и содержание всей своей жизни. И только лишь тогда, когда Господь уже, как апостол Павел, помните, в одном месте говорит замечательные слова, он говорит: «Христос меня нашел». Вот так же каждого из нас Господь находит на тех или иных жизненных путях. Не мы его находим, как иногда, может быть, нам кажется, а Христос нас находит. Иногда Господь выдергивает человека из самой пропасти, из бездны греха. И вот по отношению к Марии Египетской было примерно так же. Она направила свои стопы в Иерусалим не ради святыни этого города, не ради святынь, которые там находились, не ради того, ради чего люди туда шли для поклонения честному животворящему древу крестному, а ради поиска новых и новых приключений и каких-то праздных и греховных удовольствий. Она в этом видела некое, как бы, обогащение своей порочной греховной жизни. И вот именно там, в Иерусалиме, это наглая, это уверенная в себе женщина, потому что она знала себе цену, она была очень красива, яркой наружности, поэтому она привлекала многих к себе. Она шла так, что заставляла оборачиваться на себя людей, которые возмущались ее поведением. Именно таковой она была, это будущая подвижница. Она шла в Иерусалимский храм, повторяю, нагло, цинично и высокомерно, не видя никаких преград для себя, чтобы зайти вместе с прочими богомольцами в этот святой храм и тоже своими глазами, бесстыдными глазами, увидеть древо крестное. И вот здесь произошло чудо. Чудо необыкновенное, когда она пыталась вместе со всеми войти так вот совершенно бесцеремонно и самоуверенно в храм, вдруг некая сила воспрепятствовала ей это сделать. То есть как бы незримая стена выросла между нею и храмом Божиим. То есть попытки войти вновь и вновь в храм, они ничем не увенчались, потому что опять та же самая невидимая, незримая сила стеною выросла между нею и святыней Божией. Она сначала думала, что эта толпа людей мешает ей войти в храм. Какие-то иные препятствия, совершенно объяснимые и естественные. Но ничего подобного. Все ее многочисленные попытки войти в храм Божий, они натыкались на эту незримую, на совершенно очевидную стену между нею и святостью. И вот тогда она, отойдя, обессилев, в угол притвора, она вдруг поняла, что мешает ей войти в храм Божий. Не люди, не толпа, не суета людская, а прежде всего она сама является причиной невозможности быть в этой святыне, в храме Божьем, и видеть своими очами животворящий крест Господень. И тогда она увидела своим мысленным взором, памятью окинула всю ту бездну, беззаконие и мерзости, которую творила в своей жизни. И вот тогда она, осознав, увидев пропасть того, что отделяет ее от Господа, она зарыдала. Она поняла, что есть такая страшная, чудовищная, непоправимая с человеческой точки зрения сила, которая не способна позволить человеку прийти к Господу. Это сила греха. И вот тогда она стала рыдать и оплакивать свой грех. Она стала сокрушаться в своем беззаконии и подняла свой взор к стене в этом притворе церковном и увидела икону Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. И стала ей горячо и слезно молиться о том, чтобы Матерь Божия помиловала ее, простила ее и позволила ей увидеть своими очами, очами покаяния, древо крестное, на котором Христос Господь искупил весь род человеческий от вечного проклятия и смерти. И вот после этой горячей молитвы она почувствовала, вот бывает такое состояние, я думаю, кому-то из вас это знакомо, когда человек по-настоящему искренне кается в своих грехах, неформально перечисляет какие-то свои недостатки, привычно и обыденно, как это тоже, к сожалению, бывает в нашей жизни, а осознанно кается в своих грехах, оплакивает их, вот тогда в сердце, после разрешительной молитвы Иерея Божьего, вселяется твердая уверенность, что Бог тебя простил. Это можно сравнить с тем, когда камень, говорят, с плеч вот свалился, да, гора с плеч упала. То есть такое облегчение, такая легкость, такое необыкновенное состояние. Это состояние того, что Бог тебя простил. И вот она это почувствовала, что ее, казалось бы, уже не простительную грешницу, Господь простил и помиловал по молитвам Царицы Небесной. Когда она дерзнула вновь войти в храм, то никакая уже сила не препятствовала ей это сделать. Она вошла вместе со всеми. Она со слезами взирала на живоносный крест Господень, который стоял посреди храма Иерусалимского, поклонилась ему, облобызав его, она вышла поспешно из храма и опять подошла к своей поручительнице, к иконе Пресвятой Богородицы, и горячо благодарила ее за ту милость, каковую Матерь Божия ей явила, и просила, чтобы Матерь Божия сама направила, наставила ее на путь правды. И она услышала, как бы в себе обращенный от иконы этой, голос: «За Иорданом найдешь себе спасение». Она к себе применила эти слова и поспешила выйти из храма. Она шла вдоль Иордана. И в храме она вышла из Иерусалима, вернее, и пошла к Иордану. А там, на берегу Иордана, где находился в то время храм Иоанна Предтечи, она причастилась святых христовых тайн и переправилась на другую сторону этой реки и оказалась в Иорданской пустыне, беспощадной, жестокой, безжизненной пустыне, где провела, как по ее собственному свидетельству, 47 лет. То есть полвека это бывшая блудница, это бывшая павшая женщина. Она провела в безмолвии, в молитве, в борении со страстями, которые одолевали и обуевали ее, и победила грех, гнездящийся в ней. Господь даровал ей равноангельное житие уже здесь, на земле. Ровно столько времени, сколько она пребывала в Александрии, она боролась с духами злобы поднебесной. 17 лет, как она потом сама рассказала старцу Зосиме. Но оставшееся время, нетрудно посчитать, 30 лет, она находилась уже в состоянии равноангельном. Она находилась в состоянии дивного собеседования с Господом. Помните, мы читали это житие с вами в день Марии Настояния, когда Зосима, изумленный этой повестью, этим рассказом, который вот так из одной крайности, крайней крайности страшного, чудовищного распутства и безумия привел человека к святости. И он говорит, слыша, что она изъясняется словесами Священного Писания, он говорит: «Кто тебя научил этим словам? Где ты все это слышала?» Этой дивной святоотеческой премудрости. Она говорит: «Я и в детстве-то грамоты не знала, потому что, так сказать, ушла из дома и совершенно о другом думала и размышляла, и совершенно другие жизненные ценности предо мною стояли, поэтому нигде не училась, ни грамоте не обучалась, то есть совершенно, тем более уж ни священных книг не читала». Но Слово Божие, живое и действенное, учило ее в этой пустыне. То есть уже Господь несредственно, непосредственно общался с нею. И Он ей открывал эти тайны Царствия Небесного ради того покаяния, которое она явила. Мы видим с вами этот удивительный пример, дорогие братья и сестры, пример, который не случайно уже при завершении великопостного делания ставится нам с вами в образец для подражания, потому что многие из нас мало чем отличались по образу жизни, вот первоначальному образу жизни преподобной Марии Египетской, потому что мир сегодняшний настолько, он настолько коварен, страшен своей изощренностью, своей бессовестностью, что человек даже уже теряет какие-то твердые ориентиры, что является грехом, а что является правдой Божией. Вот знаете, для дьявола самое главное эту грань стереть в жизни человека между правдой Божией и грехом, чтобы все было не контрастно, не белое и черное. Здесь все понятно. Черное и белое, зло и добро. А вот для лукавого важно стереть эту грань, чтобы все стало сереньким, понимаете? Чтобы не было никакого различия между правдой и злом. Чтобы мы жили и здесь, и Господь говорит, что нельзя двум господам служить. Это невозможно. Но дьяволу очень хочется, чтобы мы и ему служили, а от Господа тем самым отходили. И вот в этом заключается коварство и лукавство сегодняшнего времени. Но вместе с тем мы видим с вами, дорогие братья и сестры, не случайно предлагаемые нам примеры крайнего, казалось бы, уже, ну, вот дальше падать некуда по отношению к тому образу жизни, каковой вела будущая преподобная Мария Египетская. То есть не случайно только лишь об этом грехе, о блудном грехе говорится, что человек пал, или монах пал. То есть тут уже объяснения нужны. Это не упал, это не споткнулся, а именно пал. То есть дальше некуда падать. То есть если человек в блуд впадает. Понимаете? Преподобный батюшка Серафим Саровский говорил еще в 19 столетии, что самая главная война и битва будет за молитву и за целомудрие. Вот это самое, это два столпа, на которых зиждется наше с вами спасение. И если дьяволу удастся подточить столб молитвы, а мы все очень ленивые к молитве, небрежные, нерадивые, кто из нас скажет, что это не так? К сожалению, это соответствует действительности. И второй столб, столб целомудрия. И кто из нас может похвалиться тем, что он целомудрен? Я не говорю о поступках внешних. Для нас все-таки немыслимо и невозможно допускать грубые какие-то падения, блудные падения. Они просто выходят за грань понимания, если мы называем себя православными верующими людьми. Но ведь, как говорил, помните, Иван Карамазов, в мыслях себе за собой оставляю полный простор. Кто из нас следит за целомудрием своих помыслов? Очень немногие. Весьма немногие, потому что мы позволяем себе полный простор в том, что я думаю, что я вижу, что куда я там какую грязь в том же самом интернете там не влажу. Здесь мы говорим, это мое личное дело. Ничего подобного. Это не мое личное дело. Это дело нашего спасения. И если мы с вами говорим, что мы христиане, но при этом мы позволяем себе какие-то совершенно омерзительные вещи, в этой навозной жиже копаться. Какие же мы христиане? В чем же здесь целомудрие? В чем же здесь святость? В чем же здесь? И какое, как апостол Павел в послании к Коринфянам говорит всем нам, какое общение у Христа с Велиаром? Что общего может быть у света с тьмою? У греха и праведности? Поэтому вот это действительно это является краеугольным камнем, дорогие мои. Сохранять целомудрие в своем сердце, в своих помыслах. И не допускать никакой грязи. Мы даже с вами, повторяю, подчеркиваю это. Мы не говорим сейчас с вами о внешних физических падениях и грехах. О них даже и речи нет. Мы говорим сейчас о состоянии нашего ума, о состоянии нашего сердца. Как это сердце способно будет вместить в себя Христа? Господь говорит: блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чисто ли наше сердце? Поэтому это, наверное, самое главное делание для всех нас. Это прежде всего, вот Мария Египетская нам показывает, как она боролась. Помните, преподобный Зосима спрашивает, старец Зосима говорит: а что, Матерь моя, а не было ли у тебя вот этой духовной брани, этих помыслов, которые одолевали тебя и которым ты служила там, в миру? Она говорит: ты спрашиваешь меня о том, о чем я страшусь даже подумать. 17 лет эти помыслы одолевали меня. Я, как огонь этой похоти, жжет меня. Я не могла ничего сделать по-человечески. Я повергалась на землю и рыдала, и плакала, и просила свою поручительницу, Пресвятую Богородицу, чтобы она меня избавила от этого страшного горения страстей. И вот после этого некий небесный свет осиявал меня, говорила она. И вот тогда все страсти отступали от меня, и мир воцарялся в моем сердце. Не в таком масштабе, не в таких, быть может, размерах эта борьба по отношению к каждому из нас дьяволом ведется. Но тем не менее, каждый из нас знает, о чем идет речь, прекрасно, потому что это сокровенное сердце человека. Мы можем об этом никому не говорить, мы можем это утаивать на исповеди, но совесть наша, она каждому из нас говорит, что это меня касается. Меня, потому что это буря этих помыслов одолевает каждого из нас. И вот именно так, только лишь с упованием на Господа, мы должны бороться с ними. А если мы этого делать не будем, дорогие мои, тогда страшно подумать, что будет с нами. С нами будет ровно то, что произошло с Марией Египетской, тогда, когда она пыталась войти в храм. Здесь милостью Божией Господь щадит нас и не препятствует никому переступать порог церковный, в каком бы он состоянии нравственном находился бы. Господь всем распростирает свои объятия с креста. А вот когда мы пойдем с вами по ступеням мытарств, когда мы с вами закончим путь своего маловременного, жизненного поприща и предстанем вечности, когда наша душа, обнаженная всякого доброго дела, предстанет страшному судилищу Христову, вот тогда мы, быть может, и наткнемся на эту страшную, непреодолимую стену. Стену греха, нашего греха, нашей нераскаянности, нашей беспечности, нашего нерадения и незаботливости о своем спасении. И мы не сможем там ее уже преодолеть. Потому что в чем застану, говорит Господь, в том и судить буду. В чем, с каким багажом? Добродетели ли? Или каких-то там грехов и беззаконий Господь нас с вами застигнет. Это пускай совесть каждого из нас нам ответит. Но милостью Божией мы с вами переживаем эти святые, спасительные, благодатные, великопостные дни. Хотя, впрочем, вот уж всегда говорю об этом, но уже не без жалости об этом говорю, не без сожаления, не без некой грусти. Мы только сколько говорили о том, что вот сейчас наступает это святое время, я вот сейчас начну жить совершенно по-другому. В моей жизни, конечно же, все в лучшую сторону изменится. Но пост уже почти что позади. Это последняя неделя наступает поста, Четыридесятница, а потом Страстная. Не все. Вот сейчас, вчера за всеночное, сейчас вот за причастным стихом мы с вами слышали в последний раз в этом году. Покаяние отверзли двери жизнодавчие. Вот какая трогательная песня, как мы умилялись с вами, коленки преклоняли там вот как-то вот сердцем, как-то вот воздыхали о том: Господи, отверзи мне грешному покаяние двери своего милосердия. А уже все, уже закончилось это время. Вот здесь еще на земле Господь нас терпит и покаяние ждет нашего. А вот там, когда эта черта будет нами преодолена, таинственная, мистическая, страшная черта, именуемая смертью, вот там уже не будет времени ни слезам, вернее, слезы там будут, но они будут совершенно другого состояния и настроения, нежели здесь. Там они могут быть и там, конечно же, покаянными, но они будут бесцельными, беспомощными и ничего ровным счетом не решающими в нашей жизни, а только лишь слезами отчаяния. А здесь нам Господь еще дает именно те настоящие слезы, которые способны омыть вот ту греховную скверну, царствующую в нашем сердце. Дай, Господи, чтобы и эти оставшиеся две недели, всего-навсего две недели, так моментально пролетающие, вот нужно просто, я не знаю, за каждый день, за каждый час просто держаться с тем, чтобы даром они не прошли, как, впрочем, за всю свою жизнь держаться, чтобы не в туне, не напрасно она пролетела, чтобы не было, что называется, вылетела мысль, да, которая очень часто произошла, чтобы не было безумно больно за бесцельно прожитые годы, да, да, вот так вот, чтобы не было этого, этого отчаяния за бессмысленно, бесцельно прожитую нами земную жизнь. Пусть пример преподобной Марии Египетской, память которой сегодня мы празднуем, прославляем, дорогие братья и сестры, для нас будет примером очень важным и таким, если хотите, жизненным ориентиром, потому что, с одной стороны, Господь от нас не требует невозможного, как иногда кому-то, может быть, хочется именно этим оправдать свою нераскаянность и беспечность, дескать, ну, мне это не по силу. Как же не по силу? Посмотрите, уж какая грешница, какая великая, казалось бы, там уж вообще падшая женщина, распутница, она смогла превозмочь все то, что соделывало ее сосудом дьявола и соделывало ее благодатью Христовую, наследницей вечной жизни. Поэтому, дорогие мои, все эти дивные примеры, которые проходят этим великим постом пред нашим мысленным с вами взором, они являются прежде всего тем добрым, ободряющим примером каждому из нас, что спасение и от Христа нам дарствуемое, оно в то же время, оно и в наших руках, с тем, чтобы мы не отчаивались, не унывали, а шли по пути этого святого, спасительного, покаянного делания через исправление своей жизни к наследию вечной жизни во Христе и Иисусе Господе нашем, которому подобает всякая слава, честь и поклонение, с обезначальным Его Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.